Добрый день, продолжаем 136-й лист трактата Шаббат. Мы 18 строчек до конца 136а, поскольку нас ждет достаточно короткий лист Амуд 136б, мы разбили этот урок немножко не по разворотам страниц, а по смысловым каким-то таким отрезкам. Так вот, мы продолжаем обсуждать тему, собственно говоря, о чем спорили, о какой ситуации спорили мудрецы, Рабан Шимон бен Гамлиэль и мудрецы, о чем они спорили, о какой ситуации, о каком рожденном, недоношенном теленке они спорили, собственно говоря. Окей, он семидневный, но как он выглядел? То есть он выглядел абсолютно здоровым, или же он родился и выглядел уже нездоровым, не жильцом, что называется. И это относится также и к ребенку тоже. То есть если мы опасаемся о ребенке, который родился, о любом ребенке, который родился, является ли он выкидышем или он является нормальным здоровым ребенком. О каком ребенке мы опасаемся? Даже о том, который выглядит абсолютно здоровым, или мы опасаемся лишь только о том, который по всем признакам похож на выкидыш, у него есть какие-то признаки, да, нездоровья. А Гемара поднимает этот вопрос и сейчас будет это обсуждать. Аз Омар Абай, сказал Абай, говорит Гемара, мы здесь. Нефель, если он нофель минагаг, если этот ребенок или теленок, о котором мы сомневаемся, он умер в течение 30 дней, да? И он нофель минагаг, например, он, не дай бог, упал с крыши. Ой, охлари, или его загрыз лев. Съел лев. Диврей аколь хайгу. По всем мнениям, он считается, как будто он был рожден. То есть ни Раба Шимон бен Гамлиэль, ни мудрецы не опасаются, что он был выкидышем. Если была внешняя причина его смерти, он умер не своей смертью, а от несчастного случая, каким бы он ни был. Несчастный случай, мы считаем, что этот ребенок, в принципе, был нормальный. Он жил бы. Киплиги, о чем же они спорят? Шепигек вемейс. Когда этот ребенок, он чихнул и умер. Или зевнул и умер. То есть ничего не предвещало его смерти. И вот он умер. Мы считаем его выкидышем, или мы считаем его нормальным, и он умер. Какая разница, говорит Гемара. Марсовар один считает хайу, что как будто он жил. Марсовар мейсу, как будто он был мертв изначально. Это, например, вопрос, лимайнавкмина, какая нам разница? Сейчас он уже точно мертвый. Это ли втор минаибом? Разница очень простая. Можно ли сказать, что этот ребенок освобождает его мать от заповеди ибум? То есть, если была трагическая ситуация, была беременная женщина, у которой умер муж. Она осталась беременная ребенком. Родила этого ребенка. И ребенок умер в течение 30 дней. Если причина смерти этого ребенка была внешняя, тогда эта женщина имеет право выйти замуж за любого мужчину, который через какое-то время захочет на ней жениться. И она захочет за него выйти замуж. Но если же этот ребенок считался, как будто он не жилец, тогда эта женщина обязана выйти замуж только за брата ее умершего первого мужа. Это называется мицват ибум. И если она не хочет выйти замуж за этого брата умершего ее мужа, она должна от него получить так называемое халица, как мы учим в книге Дворим, что она должна снять с него башмак, плюнуть перед ним, и тогда освободиться от союза со своим прошлым мужем, через который должен был брат осуществить либо через то, что он на ней женится, либо освободиться от этого, то, что называется процесс халица. Так вот, если же родился ребенок здоровый и случилась внешняя смерть у него, тогда его мама свободная женщина. Если ребенок родился мертвый, тогда его мама обязана пройти эту процедуру, прежде чем выйти замуж за кого ей угодно. Так вот, вы зададите вопрос, а почему, да? На самом деле, как бы не здесь, в трактате Вамот, мы будем обсуждать, но в двух словах. На самом деле, этот мертвый из могилы, он не отпускает эту женщину на духовном плане, пока ему не восстановит имя, пока не, его брат не женится на ней, и этот ребенок не будет как бы его духовным продолжением этого мертвого. Поэтому очень важно либо отпустить эту связь, разорвать ее, и это делается вот, процессом халица, либо осуществить ее, и этот брат должен жениться на этой женщине, на своей свояченице. Да? Теперь, что интересно, что в наше время не делают ибум, а делают только халица. То есть не женятся на сестре, на жене умершего бездетного брата, а в наше время, если такая ситуация, не дай бог, происходит, то делают только халица, и эта женщина, она дальше не имеет права выходить замуж за братьев, она должна выйти замуж или может выйти замуж только за любого другого мужчину, который пожелает на ней жениться. Окей. Okay. Говорит Гемара, лифтомина ибум, освободить ее от ибума. Говорит Гемара так. На фальмина, как если он упрал с крыши, охлы ари, если его загрыз лев, диврей аколь хайо, по всем мнениям он живой. Да? Так ты хочешь сказать? Говорит Гемара, вот ведь была ситуация. Ма рав папа, веравуну брей дравьюшу. Рав папа и равун брей дравьюшу. И клой лебрей лебей брей дарав иди барабин. Были они дома у сына рава иди барабин. Ваавид ли у игла тильта биемома дешива. Он сделал им хорошего теленка на седьмой день от рождения теленка. В Амри они ему сказали, и Исрахиса, если бы ты подождал от Даурса до вечера, а вы ахлинен, мы бы поели миной от этого теленка. А что ли ахлинен, мы не будем есть. То есть, здесь была причина смерти этого животного, то, что его зарезали, но он выглядел абсолютно здоровым. И все равно мудрецы сказали, мы не будем есть его. Была внешняя причина смерти у этого теленка, у этой телочки. Но мудрецы отказались ее есть. Да? Значит, это значит, что внешняя причина смерти не дает нам права утверждать, что это был нормальный, существующий там, ребенок, теленок, неважно, рожденный в, как бы, влад, приплод какой-то, неважно, человеческий или животного. Все то время, пока не прошло у животного 8 дней, а у человека 30 дней, мы видим, что мудрецы считали, Аллаха как Раби Шимон бен Гамлиэль, что мы опасаемся. И внешняя причина смерти не разрешает нам перестать опасаться вот этого момента, что, возможно, он выкидыш. А иначе не могли бы спокойно есть этого, эту телочку семидневную. Говорит Гемара, эро, значит, нужно сказать, что весь их спор кашепигик вемейс. Да? Когда, не, наоборот, элок шипиук мес дивреаколь месу. Если, получается так, если он просто чихнул и умер, или кашлянул и умер, или по всем мнениям называется, как будто он умер. Он был, считался мертвым. Даже мудрецы согласны, что если он родился и сразу умер, чихнув, там, или ничего, никакой внешней причины для смерти не было, мы опасаемся, что он был не жилец изначально. По всем мнениям. И мудрецы тоже с этим согласны. Киплигия, в чем же спор Рабин Шимон бен Гамлиэля? Бенефель минагаг, даже когда была внешняя причина смерти, мы все равно опасаемся. Нофель минагаг, вохлу и ари. Даже если он, была внешняя причина смерти, он упал с крыши, его загрыз лев, не прошло 8 дней у животного и 30 дней у человека, мы не можем утверждать, что он был баркайма, он был предназначен для существования, и только внешние причины смерти, они послужили причиной его смерти. Может быть, нет. Может быть, он считался не жильцом и без этого. А то, что он еще не умер, так не прошло еще 30 дней. Марсовар Мейсу. Он мертвый был. Марсовар Хаю. Один, а другой мнение считал, что он как будто живой. Окей? То есть, все это время мы не можем однозначно утверждать, что этот ребенок, он жилец. И Гемара приводит несколько историй на эту тему. Брейдера Диме бар Йосиф и сияли для Игау Янука. У сына Рав Диме бар Йосифа родился у него ребенок. Бегойт ласин йомин. В течение 30 дней шахив. Он умер, ни про кого не будет сказано. Йосиф комисабель алвуи. Он сел и начал соблюдать траур по этому ребенку, который прожил меньше 30 дней. Омерлей Авуа, сказал ему отец, Цавурнисо кабой исламеха, ты что сел держать траур? Ты хочешь кушать всякие явства, которые подносят скорбящим? Че ты сел? Ты не должен садиться, он не прожил 30 дней. Омерлей сказал ему, кимли бей, я точно знал, шикалу ли ходошев, что нет. У меня не было никакого сомнения, что он был девятимесячный, был нормальный ребенок. И то, что он умер, это какая-то внешняя причина. Поэтому он считал, что он должен держать по нему траур. То же самое была история Раваши и Клебей Рав Кагана. Раваши как-то попал в дом к Раву Кагану, и с Рай бемился. С ним случилась эта вещь. Бегайт лотин йомин. В течение 30 дней от рождения ребенка у него скончался ребенок, ни при кого не будет сказано. Хазия де Ясев и комиссабелло, он увидел, что он сидит и соблюдает траур по нему. Омерлей сказал ему, Совер ламар, не считал разве мой господин, лехо дома Рабьюда омер Шмуэль. То, что говорил Рабьюда, говорил Шмуэль, алоха к Раби Шимон бен Гамлиэль, что закон к Раби Шимон бен Гамлиэль, в течение 30 дней мы не можем утверждать, что ребенок не был выкидышем, и, соответственно, не можем держать траур, потому что по выкидышам траур не держится. Омерлей сказал ему, кимлей, беговой, я знал про него точно, Шиколо Лехадошев, что все его месяцы ему закончились, и он был девятимесячный, и причина его смерти, это не то, что он был выкидышем, а причина его смерти, это какие-то внешние факторы, и на самом деле он должен был жить. Ну, как бы, мог бы жить, если бы не этот внешний фактор. Поэтому нужно соблюдать траур по его смерти. Говорит Гемара, Итмар, обсуждали Бет-Мидраши. Мейс бисоих шлойшим. Умер этот ребенок в течение 30 дней. В омда внескадшая его мать, она пошла и посвятилась. То есть она уже договорилась с кем-то, с каким-то мужчиной, что он на ней женится. То есть пока еще не было. Она сделала помолвку с каким-то мужчиной. То есть, а мы же сказали, что основной вопрос, может ли она выходить замуж за любого мужчину, или же она должна сначала пройти процедуру халица, освобождения от связи со своим предыдущим мужем, через от брата ее, да, через того, что она снимает этот ботинок с брата. Как себя вести? Она уже сейчас как бы пошла, так сказать, и сделала что-то. Мы не знаем, он умер в течение 30 дней, ее ребенок. Мы не знаем, он был жилец или он был не жилец. И мы должны принять решение сейчас. Она уже, так сказать, пошла и поставила нас перед фактом, она уже взяла у кого-то деньги, так называемые деньги посвящения, дмейки душин, и она уже посвящена вот этому вот мужчине. И тут встает вопрос, а имеет ли она, собственно говоря, право с ним заключать этот союз обручения? Имеет ли она право принимать эти деньги? То есть она имеет ли она право выйти за этого мужчину замуж? Может быть, она должна сначала пройти процедуру освобождения халица? Омар Равина, сказал Равина, Мишмея де Рова, от имени Ровы, Имешес Исройли, если она просто вышла, сделала союз обручения с евреем Исраэлем, и если она пройдет процедуру халица, это никоим образом не повредит на возможность их союза, тогда Ихойлетис, она должна пройти процедуру халица. Имешес Коэн, но если она, ее избранник сердца, он Коэн, и если она пройдет процедуру халица, он уже не сможет на ней жениться, потому что коэн не может жениться ни на разведенной, ни на халуце, той, который, с которой произошел этот процесс халица. Говорит, гемара эйно холецис, тогда можно принять априори, что нет у нас причин, собственно говоря, опасаться, что он был выкидышем, ее ребенок, и мы предположим, что она может выйти замуж за этого коэна. То есть мы разрешаем ее без халицы выйти замуж за этого коэна, чтобы не разрушить их брак. Мы полагаемся на мнение мудрецов и не идем по мнению Рабана Шимона бен Гамлиэля. Очень интересная ситуация. То есть как бы Аллаха, она как бы, поскольку это сомнительная ситуация, Аллаха, она здесь склоняется в сторону мудрецов, несмотря на то, что в принципе априори Аллаха, как Рабан Шимон бен Гамлиэль, очень интересно, почему это можно. Это на самом деле этому нужно посвятить отдельный большой урок. Азгемара говорит, в Равшрабе, Мишмей Дрова, ты Минерова, Омар, Ахазу Хулицес. В любом случае, она должна пройти процедуру халица, и невозможно опереться на позицию мудрецов, и неважно, что будет с ее браком, с этим коэном, придется ей, она не может за него выйти замуж, поскольку неоднозначно, по мнению Рабан Шмуэль Гамлиэля, что она может за него выходить замуж, поэтому она должна пройти процедуру халица, а она будет потом непригодна для этого коэна. Но что можно сделать? Ничего делать. Омар ле равина рав Шраве, сказал равина раву Шраве, беурса омар рова хахи. То, что ты говорил, Рова сказал вечером. Лецафра утром же Годрабе он отказался, и он был согласен, что можно положиться на мнение мудрецов и не устражать, как мнение Рабби Шмуэль бен Гамлиэля, и можно ее, в случае того, что она посвятила себя этому коэну, можно ее разрешить этому коэну и не заставлять делать халица. Так они сказали Рав Шраве, то есть от имени... Равин от имени Ровы говорил, что не обязательно делать халица в этом случае, а Рав Шраве от имени Ровы говорил, что обязательно делать халица, и нет никакого выхода, их брак будет разрушен. Да? Как прореагировал Рав Шраве? Шарьюсу, вы разрешили ее без халицы? И Раву Тишрихатарба, чтобы вы понимали, да, пусть будет воля Всевышнего, чтобы вы разрешите хелев, запрещенный внутренний жир для еды. То есть вы разрешаете. Запрещенное, вы как бы вместо того, чтобы сказать, что это закон Торы, что можно сделать, это воля Всевышнего так себя вести, вы разрешаете запрещенное. Так если вы разрешаете запрещенное, так уже разрешаете то, что точно запрещено Торой. Кушать внутренний жир, который запрещается Торой, как карет, как отсечение души, за это полагается. Так вы не скрываетесь за какими-то там, говорит им Рав Шраве, не скрываетесь за какими-то решениями такими, да, спорными. Разрешите уже, так сказать, однозначно запрещенное, это чтобы все знали, как бы, какая ваша природа. То есть он ему жестко ответил, что он не принимает это разрешение, этот компромисс, который они здесь хотели сказать. Окей? Я так понимаю, что Аллаха не как это мнение Рав Шраве, а Аллаха действительно как компромиссное мнение Равина. Окей, говорит Гемара дальше. И Гемара приводит еще одну алоху, которую мы сказали, что андрогинус может делать обрезание в шаббат. И эта тема, сейчас Гемара будет ее поднимать. Собственно говоря, почему человек, у которого есть и мужские, и женские первичные половые признаки, почему можно делать обрезание такому человеку в шаббат? Неужели мы считаем, что он мужчина? Да, неужели мы относимся к нему как к мужчине? А за это вопрос, который Гемара сейчас поднимет, и докажет, что Раби Иуда не потому, что считает его мужчиной, разрешает ему делать обрезание в шаббат, а по другой причине. Смотрите за текстом. Омар Рав Шизби, сказал Рав Шизби, Омар Рав Хизда, сказал Рав Хизда, лой ли коль Омар Рав Иуда андрогинус Захару. Не по поводу всех вопросов Раби Иуда считал, что андрогинус, вот этот вот человек, у которого есть и мужские, и женские, и первичные половые признаки, Захару, что он считается мужчиной. Шима тау меркен, если бы ты сказал так, беэрхен ярех, тогда бы он бы мог бы быть оценен в оценками. Что такое оценки? Есть понятие эрхин в Тора. Тора говорит, что человек может посвятить свой эрх, свою стоимость, свою ценность в храм. То есть у каждого человека, в зависимости от возраста, в зависимости от пола, в зависимости от возможности, у него есть так называемый эрх, как бы эквивалент его стоимости, который человек, принимая на себя, может посвятить его в храм. Это называется парашат эрхин батура, глава, который говорит о ценности, о стоимости, как бы условной стоимости человека, который он может посетить вместо себя в храм. И это делалось как бы для того, чтобы человек, например, Всевышний дал человеку выздороветь после какой-то болезни. Человек хочет как-то благодарить Всевышнего, как будто посвятить себя храму, посвятить себя Всевышнему. Как он может это сделать? Он может посвятить эту стоимость условную в храм, и она идет на храмовые нужды, на служение Всевышнему, и таким образом человек как бы выражает свою благодарность Богу за что-либо. Окей? Но это не всегда, это только частный случай, я имею в виду, что вот такая есть парсят эрхи. Но про вот этого андрогинус, про него нет, он не считается Захар, мужчиной, потому что у мужчины есть свой эрх, своя как бы эквивалент, а у андрогинуса он не подпадает под категорию эквивалента мужчины. Значит, он не считается мужчиной, а с другой стороны, Рав Иуда разрешает делать ему обрезание в шаббат. Почему? Говорит Гемара, омонолан, откуда мы знаем, делой миярех, что андрогинус, он не эквивалентится, как бы не выражается в стоимости. Детали бы мы учили, а Захар, что написано там, мужчина, велотумтум вендрогинус, но не тот, у которого, в принципе, закрыты невидные половые признаки, и не андрогинус, не тот, у которых есть двоичные половые признаки, двояки. Йохо лоеберех, иш, авареберехша. Может быть, он не будет в понятии эквивалента мужчины, но будет в понятии эквивалента женщины. Талмуд Тора сказала, а Захар, мужчина. То есть, должен быть однозначный мужчина, выимный кива, и однозначная женщина. Да? Захар вода, однозначная мужчина. На кива вода, женщина однозначная. Влотум-то мелангинус. Вот эти вот не гермафродит, не тот, у которого вообще нету каких-то однозначных половых признаков, да, они не могут быть нейрохим. Нет им эквивалента в Торе. То есть, но с другой стороны, мы здесь видим, что, да, здесь Раби Юда считает, здесь Раби Юда считает, что он, да, делает самообрезание. Говорит, Мира, вестам сифра, а это брайта, который мы привели, про то, что тумтум ва андроигенус, вот этот гермафродит и без половых признаков вообще, они не нет им эквивалента в Торе. Это брайта из сифра. Сифра, стам сифра, обычная брайта в сифра, она принадлежит перу Раби Юды. То есть мы однозначно видим, что Раби Юда здесь у нас разрешает делать обрезание. А там в сифра говорит, что нет у них эквивалента. По идее, это противоречие. Вот этот андроигенус, он Захар, он считается мужчиной, или он не считается мужчиной. Как на него смотреть? В позиции Раби Юды. Говорит Гемара, Омар, сказал Рав Нахман бар Ицхак, Афана на Метанина, мы также учили в брайте, а коль кшерим лекадеш, хуц михешу, что все могут посвящать, то есть посвящать, что имеется в виду посвящать, как бы дать деньги, посвятить себе женщину, кроме хешу. Что такое хешу? Это хереш, глухой, шойты, сумасшедший, и векатаны, маленький, несовершеннолетний. То есть здоровые люди, не сумасшедшие, глухих они не могли обучать, и несовершеннолетние, они не могут посвятить себе женщину. Но, Гемара говорит, брайта приводится, Раби Юда махшир бы котен, упойсель бы ищевый андрогинус. Раби Юда говорит, что маленький он, да, может посвящать, а пойсель бы ищевый андрогинус, но женщина не может посвящать себе мужчину, да? И андрогинус, вот этот вот неоднозначный, он тоже не может себе посвящать никого. То есть, говорит Раши, он считается как будто женщина. То есть, он не может быть, не может посвятить себе никакую женщину. Значит, он не считается мужчиной. То есть, мужчина может посвятить, а он не считается. То есть, Раби Юда, мы однозначно видим, что точно так же, как этот андроигенус, он не имеет эквивалента в Торе. Этот андроигенус, этот гермафродит, он не имеет возможности в позиции Раби Юда посвятить себе кого-либо. То есть, он не считается мужчиной. Вот. По мнению Раби Юда, однозначно доказывает Рав Нахман, он не считается мужчиной. Тогда встает вопрос, говорит Гемара, шмамину, действительно, можно сделать такой вывод. Умаешь, но мила, но почему же тогда обрезание можно ему делать? Говорит Гемара, мишум диктив, и мой лохем коль захар. То есть написано, будет обрезан вам всякий мужчина. Всякий, хотя бы чуть-чуть мужчина должен быть обрезан. Здесь Раби Юда трактовал этот стих так. Хотя бы чуть-чуть захрус, чуть-чуть мужских признаков у него есть, он уже считается мужчиной, что это должно быть обрезано. То есть для обрезания достаточно минимальной мужчинности. Не нужно, чтобы он был мужчина по всем параметрам, по всем параграфам, по всем критериям. Минимум мужчинности, то есть мужской половой признак, он должен быть обрезан. А он, сомнение, не может быть посвятить тебе женщину, этот гермафродит. Он не может быть оценен эквивалентом в Торе. Хорошо. С точки зрения этих законов он не является мужчиной. Но для обрезания не нужна такая уровень мужественности, как для тех остальных законов. Обрезание делается на любом мужском половом органе, даже если он на самом деле не функциональный, даже если он не, на самом деле не является настоящим мужчиной. Так считал Раби Юда, но мы так не считаем. Это не алахическое мнение. Окей, мы закончили 136-й лист трактата Шаббат и Беэзрат Ашем. Мы продолжим. Завтра 137-й лист трактата Шаббат. Смотрите, продолжайте. До свидания, всего хорошего.